Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова на праздник Казанской иконы Божией Матери и беседу Евгения Данилова с поэтессой и публицистом Ольгой Харламовой.
Поздравляю всех с праздником. Это один из самых любимых и почитаемых праздников у нас на Руси с тех пор, как явилась Казанская икона Божией Матери. Она стала самой распространенной на Руси. Больше всего списков эта икона распространилась. И в столице тогдашней Российской империи Казанский храм занял одно из центральных мест. И это празднование сегодняшнее установлено в память победы над поляками. Сейчас нам, живущим в 21 веке, даже трудно себе представить, что Польша была таким могущественным государством, что могла вторгнуться в пределы российские и захватить даже столицу. Но, тем не менее, это было в то время явление страшное, и нам даже трудно это представить. Это время, которое потом получило в истории название «смутного времени». Потому что у нас всегда очень трудно жилось на Руси по многим причинам. А одна из этих причин – географическая, климатическая. Потому что всегда здесь людям нужно было и больше одежды, и урожай был нестабильный. То есть еда, то нет. Голод часто посещал нашу землю. И у нас нету таких естественных препятствий с нашими соседями, поэтому бесконечным образом нападали то из Казани, то с юга, из степей, из запада. То ливонские рыцари нападают, то шведы. И также вот в начале 17 века Польша вторглась. Хотели поставить человека, который бы правил здесь нашей землей. Ну и понятно, тогда бы, вот если так на секундочку представить, что могло бы быть, если бы не собралось ополчение. И это ополчение разбило регулярную армию. Конечно, схватка была такая жестокая, много народу погибло, но это все равно удивительно. Потому что всегда против такого сброда, плохо вооруженного, регулярная армия, она, конечно, всегда побеждает. Но тогда не было регулярной армии. И после смерти Бориса Годунова в стране началась такая борьба за власть, смутное время. И сейчас не буду о всех перипетиях рассказывать. Кое-что мы помним, наверное, из учебников истории. Но это не так важно. Важно то, что вот нам нужно осознать, что положение вообще все народное, государственное, ну, было просто отчаянно. Просто отчаянно. Еще вот немножечко, и история совершенно пошла бы другим путем. Можно примерно предположить, какие. Мы примерно знаем, как поляки обычно действовали на оккупированных территориях. Даже вот совсем недавнее время, когда большевички хотели мировую революцию сделать, вторглись на территорию Польши, Красная так называемая армия, ну там 700 тысяч человек пленили, так этих называемых красноармейцев. ни один из них живым не остался. Сейчас вот поляки все время вспоминают вопрос, что под Катынью 30 тысяч польских офицеров НКВД расстреляло. Это много. И офицеры это, в общем, цвет нации. Это да. Но все можно спросить, а где 700 тысяч русских военнопленных солдат, которых эти все Троцкие, Тухачевские там бросили на произвол судьбы? Где они? Просто вымерли голодом и болезнями, и все, они там в течение нескольких лет все просто вымерли. И понятно, что Европа, она во многом очень справедливо смотрела на Россию как на страну варварскую. Главная причина в том, что Европа, она католическая, а православные для них схизматики, раскольники. Поэтому вызывает чувство такое недоуменного презрения. Ну, как примерно иудеи смотрели на самаритян. Что это такое дело как неполноценное? А у Польши еще двойная проблема. Они еще край Восточной Европы, и поэтому амбиции европейские, но ничем поддержать их невозможно. Ни военным искусством, ни литературой, ни музыкой, ни поэзией, ни архитектурой. Это все-таки такая страна по сравнению с Францией, Германией, Голландией даже, все-таки провинциальная. А Россия для них, да, это еще больше варвар. Поэтому, чтобы как-то самоутвердиться психологически, вряд ли можно надеяться, чтобы они бы относились к русскому населению, ну, так же, как Россия относилась, ну, например, к среднеазиатским там народам, которых она колонизовала добровольным образом. Нет, тут, конечно, тем более мы наблюдаем, как действовали они на территории Белоруссии, современной Украины, как относились к крестьянам, как выжигали просто православие. В 20 веке только на территории Польши более 300 православных храмов снесли с лица земли. Понятно, что бы могло было быть здесь. И все-таки народ сумел как-то сорганизоваться, прекратить это нашествие и по милости Божией. И как церковь верует, потому что все ополчение молилось перед Казанской иконой Божией Матери. Народ, конечно, был тогда более верующий, чем сейчас. Твердо на это надеялись. И вот необходимая победа, благодаря которой отстояли и государственность нашу, и народную жизнь, и наш обычай, и наше православие. День особенный. Поэтому недаром Священный Синод предложил этот день как празднование. Вместо вот этого 7 ноября там праздновать нечего. То, что пришли к власти оголтелые бандиты, которые уничтожили 100 миллионов нашего народа. Тут не праздновать, а нужно заливаться слезами. Есть, конечно, ряд таких упрямненьких коммунистов, которые на очевидные факты закрывают глаза. Если праздновать 7 ноября, тогда праздновать надо и 22 июня, салют, что вот немцы вторглись, потом праздновать нашествие поляков, праздновать нашествие Наполеона. Потому что вот нашествие большевиков, оно, хотя отчасти было и изнутри, но вся верхушка-то приехала из Швейцарии, это было действительно нашествие. Вот, это тут плакать нужно. Их специально привезли сюда, чтобы они эту бучу здесь устроили, пользуясь тем, что в упадок начал приходить русское государство. Вот. И вот этот день, конечно, остался в памяти церковной жизни очень важно. И нам напоминание, что ты сейчас, у нас тоже смутное время. Даже как вот отец Иоанн Крестьянкин однажды сказал, было время смутное, а сейчас, говорит, смутнейшее. То есть вообще непонятно. Тогда было понятно, вот поляки идут и хотят сделать здесь жизнь на свой лад, за наш счет, естественно. А сейчас такое время, что вообще непонятно, кто друг, кто враг, кто на кого, кто кому продался. Тогда было ясно, кто кому продался, ну, видно, кто кому присягает и так далее, и так далее. Там Лжедмитрий I, Лжедмитрий II. Ну, хоть какой-то можно было анализ. Сейчас вообще непонятно. Кто честный, кто вор, кто преступник, кто нормальный человек. Вообще ничего не поймешь. Народ полностью дезориентирован, стал вообще вымирать, вообще стрессовая ситуация. И не очень понятно, хотя какие-то тенденции положительные все-таки есть, не очень понятно пока еще, чем это все кончится. С одной стороны, все правильно, но с другой стороны, казанская эта икона есть и в каждом храме, и мы все можем молиться. Все святыни с нами. Если не оригинала, то есть списки, это, в общем, совершенно не важно, молится человек перед подлинником или перед картонным изображением. Это совершенно не важно. Важно только, что в сердце человека, как он смиряется, как он прощает обиды, как он жарко молится, как он любит. Вот эту любовь изливаю в молитве. Ну, ко всему тому, что составляет Россия. И православие, и наша история, и наши обычаи, как вот теперь говорят, самоидентичность. То, что мы хотели бы сохранить, то, что нам дорого, родное, за что люди кровь проливали, это, конечно, остается с нами. Поэтому молиться-то мы можем всегда. Поэтому как хорошо, что мы все вот так на всеночную собрались, помолились. И как-то вот все, вот эта смута во время общей молитвы, несмотря, конечно, у каждого у нас забот полон рот, а ведь как-то отступает, жизнь становится светлее, на сердце как-то сходит умиление, спокойствие, как-то мы укрепляемся по милости Божией. Это вот действие благодати Божией. Поэтому будем трудиться над тем, чтобы укрепляться в молитве, просить Матерь Божию заступницу рода христианского, и в этот раз будем надеяться, что и она нам тоже поможет. Потому что если мы не будем в это веровать, тогда ничего не произойдет. Как в Писании сказано, а если кто молится, пусть молится с верой. Потому что если молиться так будет, не будет, тогда, конечно, и не будет. То есть будем твердо надеяться, Матерь Божия увидит, что мы твердо надеемся, и поможет нам. Хотя, конечно, понятно, что мы этого никак не заслуживаем, потому что в том, что происходит, мы виноваты сами. Как все, что происходит в нашей семье, виноваты мы сами. То, что происходит в коллективе, в котором работаем, мы виноваты мы сами. Ну и так далее, и так далее. То, какие у нас дети, виноваты мы сами. И так во всем. Но, тем не менее, мы знаем, что, несмотря на то, что Господь и знает все наши грехи и немощи, Он все любит нас, готов нам помогать, и Пречистая Богородица всегда тоже с нами, простирая над молящимися храме свой покров. Спаси всех, Господи.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день празднования иконы Казанской Божьей Матери. В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня замечательный поэт, публицист, чтец-декламатор Ольга Харламова. Добрый день, Ольга.
Добрый день, Евгений.
Ольга, ну, я с вашим творчеством познакомился довольно-таки давно. Были постперестроечные годы, начало 90-х, кто-то принес коллективный сборник, а может быть, это был даже альманах «Поэзия», он еще существовал после гайдаровских антирыночных реформ. К сожалению, многое закрылось и перестало существовать. И «День поэзии», альманах «Поэзия». Ну и там были ваши стихи с чьей-то преамбулой, не помню, кто-то из известных поэтов, по-моему, написал про вас, и стихи сразу как-то цепляли, как говорил Мандельштам, настоящие стихи, из них такие крючочки должны торчать, они должны все-таки сразу цеплять за живое, если нет этих крючочков, то это не стихи, это не поэзия. Как давно вы занимаетесь поэтическим творчеством, и что вас, наверное, не очень уместно спросить, заставило стать поэтом, что вас подтолкнуло к писанию стихов?
Стихи я пишу, сколько себя помню. Писала их в школьные годы, писала и учась в институте, и закончив институт, уже выйдя на работу. Но я в то время не чувствовала себя поэтом. Я больше любила читать, если уж приходилось читать стихи известных поэтов, моих любимых поэтов. А мои стихи, они оставались не то, чтобы я их куда-то в стол складывала. Я не считала, что я могу выйти со своими стихами. Серьезное отношение к моим стихам у меня появилось уже в конце 80-х годов. И в начале 90-х годов, когда наступила вот эта перестройка всей нашей жизни, когда я, московский экскурсовод, по существу осталась без работы, хотя мне не сократили.
Это и подтолкнуло к писанию стихов. Да?
Это подтолкнуло к другой жизни, потому что надо было выживать. И если у меня дни были строго расписаны, и я очень много занималась именно своей работой, подготовкой новых экскурсий, и семья к тому же, двое детей, муж, то вот как бы оставшись без дела, потому что экскурсий тогда очень было мало, и работы практически не было, я стала искать какой-то круг. Круг новых знакомств, круг общения. И он у меня так появился и как-то вот плавно стал моим местом обитания. И я стала писать, уже понимая, что я делаю.
А кто на вас влиял? В перестроечные годы пошли публикации тех поэтов, которых мы даже и не знали, и имен их не слышали, и писатели первой волны эмиграции, второй волны эмиграции, поэты внутренней эмиграции, как я их называю, в том числе и религиозные, возникли какие-то объединения. Вот объединение имени твоего у нас было, объединение поэтов духовного направления, ну и некоторые другие. И как-то на вас это влияло в творческом плане? Вот этот вот дух свободы.
Ну, мое отношение к поэзии, оно всегда было свободным. И в доперестроечные годы, когда не было такого слова «перестройка», наверное, влияние на меня оказывали очень многие русские поэты. Это, конечно, и классика наша замечательная, Пушкин, Лермонтов. Но вот такое очень сильное влияние на меня оказал Надсон. У него есть такая замечательная поэма, которую он написал еще, будучи гимназистом, «Христианка». И я помню, я услышала ее, когда мне прочитала мама, но где-то мне было, может быть, года 4 или 5. Меня просто потрясла. И я думаю, что вот оказало на меня очень большое влияние впоследствии.
Вот вы принесли недавно вышедший сборник своих эссе, и там вот одна из работ посвящена именно творчеству Надсона под музыку русского слова. 6 эссе.
Надсон интересный очень поэт, и интересная личность, и необычная судьба, биография. По существу он первый из тех, кто вывел лирическую поэзию на эстраду, можно сказать так. Ну, слово «эстрада» даже не хотелось бы употреблять, а вот он вышел к людям. В первую очередь он вышел, конечно, к студенческой молодежи. Очень много ездил по стране со своими выступлениями. Человек был глубоко религиозный, православный. И замалчивание его поэзии в настоящее время мне кажется несправедливым. К тому же он умер в 23 года, то есть совсем-совсем молодым человеком.
Ольга, а почему русские поэты не выживают в нашей стране? Почему они так рано уходят? Ну, я даже не хочу перечислять имена и фамилии, все мы их знаем. Ну вот недавно трагический уход Бориса Рыжего, 26 лет, и Есенин вспоминается, и многие-многие другие. Кое-кто даже до 30 лет не дожил.
Жизнь сложная штука. Умирают рано не только поэты. Мы знаем эти имена, поэтому они у нас на слуху, но большое количество людей не доживает до 30 лет и уходит. Мы не знаем о них просто.
Тяжелые бытовые условия жизни, депрессии или что-то другое. Поэт как канарейка, которые раньше вот шахтеры брали канареек в шахту, и они там должны были подавать какие-то сигналы, когда рудничный газ, когда метан там образовывался. Может быть, в период какой-то общественной неустроенности, неблагополучия, поэт как-то птичка начинает реагировать на все и сам гибнет. Нет, не в этом причина.
Ну, какая-то доля, наверное, есть истина в этом. То есть поэт – это такой, видимо, сложной организации человек, что он первым принимает какое-то веяние в воздухе, что ли. Может быть, это одна из причин, но в основном, мне кажется, нет. Я не считаю, что поэт в России больше, чем поэт. Я считаю, что поэт – это поэт, ни больше, ни меньше.
Ну, там обостренные все-таки чувства и обостренные реагирования на многое. Помните, как Высоцкий говорил, поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. Есть у вас какие-то стихи, связанные с поэтическим творчеством, с поэзией, может быть, выражающие ваше кредо?
Ах, стихи мои, сирые птахи, своевольно порхнули на лист, и тотчас оказались на плахе, их щипали под уличный свист. Они что-то чирикали в страхе, но ни в ком не нашли сострадания. Соблюдая молчанье обет, в страхе знаки стоят, препинанья, не согнуть восклицанью хребет. Вопросительным чуткие уши не заткнуть, разом точки над «и» не поставить, крылатую душу не поймать и не взять за грудки.
Ольга, ну, у вас все-таки более-менее достаточно, мне кажется, благополучная литературная судьба и хорошая реакция на ваше творчество, отзывы хорошие. Но далеко не у всех поэтов так происходило и происходит. Вот поэты-публика, как должны выстраиваться отношения, ну, в эпоху, когда литература вообще задвинута куда-то в какую-то резервацию, и насколько для вас важна реакция? Насколько болезненно вы реагируете на критику, на недовольство, на какие-то вот обиды, которые, ну, неизбежны, уж всем нравится невозможно. Не 100-долларовая купюра, подишь, всем нравится. Поэтому поэты, писатели, авторы, исполнители песен часто сталкиваются сегодня и с недоброжелательством, и завистью, и с какими-то инвективами в свой адрес. Как на это реагировать? Как реагируете вы?
Все это присутствует в нашей жизни. И не только в поэзии, а абсолютно во всех областях. И я думаю, что реагировать на это надо точно так же, как в обычной жизни. То есть не принимать это близко к сердцу. Потому что для всех, конечно, хорош не будешь никогда. И те люди, которые, скажем, негативно относятся, скажем, к моим стихам, допустим, или я не для них, не то, чтобы они хотели, это совершенно не значит, что это плохие люди. Ну, как-то так случилось, что вот их не задело, в частности, вот моя поэзия, например. Или что-то не нравится, что я делаю. Я к людям отношусь положительно. И я думаю, что людей нормальных, хорошие, плохие, это очень такая какая-то странная градация, ну, людей нормальных. Все же люди по-разному относятся и к жизни, и к своим близким, и к своим соотечественникам. Ну, вот не принимать это, ну, относиться к этому спокойно.
Не, ну, отношение рознь. Одно дело, когда просто вот не цепляет твое творчество, а другое дело, когда начинается просто какое-то озлобление и даже беснование. Ну, мы же это видим и по отношению к некоторым нашим крупным творцам, как они из этого страдали, как они претерпели.
Слава Богу, по отношению ко мне такого беснования не было. Поэтому опыта в этом у меня нет, опыта реакции. А если посмотреть на это со стороны, ну, я опять же, наверное, повторюсь, как-то быть в стороне от этого, смотреть на это со стороны, не принимать близко к сердцу. Ведь если у меня такое ощущение, если человек появился на свет, значит, ему обеспечено место на земле, место вот в этом мире Божьем, которому мы принадлежим. И у него своя судьба, у каждого своя судьба. И, скажем, заступать дорогу кому-то, и не давать хода – это большой грех. И за это, наверное, спросится.
Я вижу, вы принесли свой последний, недавно вышедший сборник «Благодаря», стихи «От Рождества до Сочельника». Что вызвало к жизни этот поэтический цикл? Вообще, я смотрю, вы вернулись к системе, которая была свойственна русским поэтам, русской поэзии в начале 20 века, когда выходили небольшие поэтические сборники, но мы все помним и Тристия, допустим, Мандельштама, и сборники Ахматовой, они все там, ну, 30-40 стихотворений в себя включали. Это вы специально сделали, осознанно? Большие толстые книги никто не читает поэтически?
В эту книжку «Благодаря» вошли стихи разных лет. Она была создана не потому, что я захотела сделать это. Были стихи, которые я объединила. Объединила в эту книжку. И объединила ее именно так, от Рождества до Сочельника. Это такой годовой цикл, такой круговорот Вообще круговорот происходит каждый год. Но это вот церковные праздники такие. Книжечка эта действительно небольшая. Здесь всего, по-моему, 19 стихотворений.
Но очень при всем при том емкая. Я ее посмотрел, стихи многие действительно замечательные.
Да, они у меня разделены так по месяцам. В каждом месяце есть какой-то праздник или какое-то ощущение, предощущение чего-то.
Почитайте нам, пожалуйста, из этого цикла.
Начинается книжка со стихотворения «Рождество». «Да пребудет дева юная со младенцем на руках, мгла сгустилась безлунная, разгулялась пурга, заметет пути дороженьки, не проехать, не пройти, хоть звезду на небе, боженька, помаленьку засвети. Вот теплом жилья повеяло, по снежку шаги легки, в окнах все ночные бдения ждут, не гаснут огоньки. Тут гостей встречают запросто, рады, чем богаты. Тут люди русские не в праздности, во трудах честных живут. Время стрелки ловит чуткие, час исходит со свечой. Ненаглядную дочурку я поцелую горячо. Стол накрою для любимого, свято место за столом. Рождества тебе счастливого. Богоматерь входит в дом». Вот стихотворение, которое послужило и названием «Жить благодаря». «Мы слепы на свету и к слову глухи, от всякого смиренья далеки. Стенаем, ненавидим, в спорах глупых теряем время, любим вопреки. Назло себе, то в помыслах, то делом, во зло употребляем дар святой. Ликует зло, и нет ему предела, где силы взять, чтоб справиться с собой. Презрев гудеж молвы пустопорожней, гордыни жадной спесь переборя, по милости твоей, всесильный Боже, начать не поздно жить благодаря. С рожденья на ухо тугие да услышат, бредущие на ощупь да прозрят, омоет небо ливнями жилище, раздастся глаз, и трубы вострубят. И заканчивается эта книжечка стихотворением «Зимний романс». Жмется к обветренным окнам долгая зимняя хмарь. Что ж мне о лете далеком напоминает январь? Пишет он инеем синим розовый куст на стекле. Может быть, вечером зимним грезит о летнем тепле? Саду цветенье не к сроку, розы за окнами спят. Роем пчелиным на створку снежные хлопья летят. Мне бы самой научиться, не забегая вперед, каждый сочельник молиться только за прожитый год.
Замечательные строки. Ольга, такой вопрос. Вот у вас довольно много сборников вышло, и причем выходили они в такие сложные времена. Вот «Странница» 96-й год, «Состояние любви» 97-й, «Эдельвейс» 98-й, как раз самый, что называется, кризис был. И тем не менее, книги выходили, и благодаря уже, я так понимаю, у вас 9-я книжка. А легко ли книги сегодня выпускать? Насколько это вот напоминает рождение ребенка, может быть, даже? И что вас подталкивает? Потому что тут всякие организационные вопросы, финансовые нужно решать, потом как-то вот распространять эти сборники и так далее. Это все требует больших усилий. Но что-то же вас подталкивает? Не просто писать там и делать где-то публикации, а делать именно поэтические сборники.
Вы вспомнили мой самый первый сборник, который вышел в 96-м году, это «Страница». Тогда у меня было стихов и не так много, и это была первая публикация, и, конечно, это незабываемое состояние, когда ты получаешь то, что напечатано отдельно в книжке. Какие-то публикации у меня были, конечно, газетные, журнальные, но вот так, чтобы книга, это была первая моя книга. Наверное, вот выход этих сборников еще во многом связан с тем, что я занимаюсь художественным словом, чтением и очень люблю театр. И мне всегда хотелось не просто сделать сборник, набор стихотворений, а выразить какую-то мысль, вот как-то сюжетно выстроить, сделать какую-то композицию такую. И вот как мне приходила такая мысль в голову, вот что бы я хотела сделать, я как-то собиралась и выпускала сборник.
Каким образом вы, так сказать, собираете стихи в книгу? Ведь важно, и как расположены, какие разделы. Вот для молодых поэтов, может быть, даже есть чему поучиться в том, как вы это делаете. Потому что, когда я смотрел даже вот этот небольшой сборничек «Благодаря», я видел такую книжную культуру, которая сегодня, к сожалению, уходит. Ведь Валикулем потом разберем. Поэт написал много-много стихов, толком не знает, как их расположить, разместить. Еще и отбор ведь важен. Старые поэты в 18-19 веке иногда очень трепетно подходили. Человек мог написать там 1000 стихотворений, а сборник уходил в 50 стихотворений. То есть поэзия, мне кажется, это отбор. Когда огромные томища выходят, ну, после смерти часто некоторых поэтов, не буду их называть, но видишь, что поэт явно бы, в отличие от составителей, от публикаторов, не стал бы эти стихи включать в полном объеме. Там какие-то варианты, наброски, там, из 3 на 3 свежести и первый ряд. У некоторых поэтов такая вот система публикации, в общем-то, очень крепко подрубает под корень.
Я думаю, что это недопустимо, публиковать все, что, ну, поэт, писатель там, или кто-то написал в своих дневниковых записях, в своих письмах. Это сугубо личностные такие моменты могут быть. И, может быть, это интересно специалистам, которые занимаются творчеством, которые разбирают, у которых профессия такая. Вот для них, может быть, и есть такое положительное в этих публикациях, но не для широкого круга читателей. Это произошло еще и с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым в свое время. Это то же самое произошло, в частности, вот уже с упоминаемым в начале нашей беседы Семеном Надсоном и с очень многими-многими поэтами.
У Маркова так и издали, вот Губанов тоже огромные вот эти книжки. Ясно, что там надо было более строго отбирать. Мы делали передачу про Леонида Губанова. Но это мое частное мнение. Мне кажется, что не все надо печатать из того, что осталось в архиве. Сам поэт бы на такое дело не подписался.
Когда я собираю книгу, я отбрасываю очень много. Я отбрасываю много, и когда пишу, краткость — сестра таланта, это такое знаменитое изречение, а в поэзии краткость особенно важна. Лучше меньше, да.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у Благовещения поэт, публицист Ольга Харламова. Ольга, почитайте нам еще.
Дом с трубой, кошка, бабушка, грядки, в палисаднике сохнет белье, жизнь дворовая, салки и прятки, будни, праздники, детство мое. Огородная рябь захолустья и засыплет, и выбелит снег, и снежком кто-то в санки запустит, и промажет так скорых разбег. Накататься, набегаться в волю, в теле чувствуя легкий озноб, с кровли дома в сугроб, и на кровлю вновь забраться и прыгнуть в сугроб, ног не чуя взбежать на крылечко, и с мороза в тепло. Жить бы век в доме с бабушкой, кошкой и печкой. Тает день, тает дым, тает снег. Середина осени, октябрь, незаметно лето пролетело. Впереди снега, ноябрь, декабрь, Новый год, хорошенькое дело. Хорошо за городской чертой мне бродить по тропам листопада, слушать сердце собственного бой, крик ворон, далекий рокот МКАДа, велит ствол поваленный присесть и, гадая по листку сухому, на его пергаменте прочесть приговор крутой всему живому. В голубых просветах над собой редкую листву окинуть взглядом, невеселым мыслям дать отбой и уснуть, укрывшись листопадом.
Ольга, а кто из поэтов 19 века на вас влиял? Я тут прям нотки улавливаю и Тютчева, и Фета, и Константина Случевского. Часто обращаетесь к поэтическим произведениям наших классиков русских?
Да, часто. Я постоянно читаю. У меня есть и программы такие чтецкие по Тютчеву и по Фету. И я думаю, что все вот эти имена, которые вы назвали, тот или иной поэт в той или иной степени, конечно, оказали влияние. Да все оказывает влияние. На меня большое влияние оказала поэзия Растопчиной, Евдокии Растопчиной, которая тоже сейчас так несколько забыта. А ведь именно она была у истоков женской лирики. В XIX веке было много поэтесс, достаточно много. Но если читать, то достаточно сложно, потому что немножко архаичный язык, и восприятие уже сейчас не то, конечно, что было в XIX веке у людей. И они как несовременно звучат. В XIX веке принято выделять Растопчину Евдокию и Каролину Павлову. Но Евдокия Растопчина, она была прямой преемницей Пушкина. Она была знакома с этим кругом поэтов, писателей, ну, Каролина Павлова тоже. Но если Каролина Павлова, она все-таки достаточно много уходила в западную литературу, она потом и выехала из России, и умерла уже вдали от России, в Германии, прожив достаточно большую жизнь, то Евдокия Растопчина, будучи и в то же самое время очень богатой, знатной женщиной, графиней, сама дворянского происхождения, она писала на русском языке. Для нее родина – это было все, это видно из ее стихов. Разные-разные темы она затрагивала. Это, конечно, и чисто женская лирика, но это и гражданская лирика. Это очень интересный поэт.
Скажите, а вот ну, есть такое понятие, как женская поэзия. Выходят антологии, сборники. Надеюсь, что и ваши стихи в этих сборниках были. Ваше отношение, вот все-таки в чем особенность так называемой женской поэзии? Большая глубина погружения, может быть, во внутренние какие-то духовные, душевные переживания? Может быть, стилистическое отличие? Или все это очень условно? Или все-таки существует женская поэзия?
Я бы сказала, что когда говорят «женская поэзия», очень многие, в особенности это касается мужчин, подразумевают нечто другое, так называемую бабскую поэзию.
То есть нечто уничижительное и связанное с мужским шовинизмом, да?
Да. Я не хочу употреблять вот это слово, это определение, но когда открываешь, скажем, сборник стихов, скажем, какой-то прекрасной дамы, и там все напоено цветочками, василечками, какими-то или какими-то очень сильными переживаниями, связанными часто не с жизнью самой, а с мечтой. Либо об этой жизни, либо о какой-то другой жизни, о чем-то не сбывшемся. И вот, наверное, именно эти стихи называют такими женскими стихами. Хотя на самом деле и мужчина, и женщина – это равноправные между собой люди, но разные. Мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина. И, конечно, у женщины может быть и своя тема, и свое озвучивание этой темы. Ах, эти женские стихи! Ах, это женское начало! Пригублю горечь слов твоих. Ах, утоли моя печали. Я женщина, тому и быть. Кто ж над своей природой властен? Дано спасти и сохранить мне душу в женской ипостаси. Я просто женщина. Земля в срок поглотит, не содрогнется. Как расцвела, так отцвела. Талику малую у солнца, забрав тепла, зла не держу, ропщу негромко, понемногу, стихи пишу, детей ращу. Я женщина, и слава Богу.
Да, это действительно замечательные строки. Скажите, а кто вам близок из творчества вот ваших коллег-женщин? Я вот люблю очень стихи Зинаиды Миркиной, Ларисы Миллер, Светланы Кековой, Нины Карташовой, Людмилы Колодяжной. Некоторые из упомянутых мною дам у нас были на эфире. И вот духовная поэзия, мы все-таки тоже не можем не поговорить об этом. Сегодняшний день религиозной поэзии, вот такая вышла фундаментальная книга «Молитва русских поэтов», составитель Виктор Ильич Калугин. Мы делали целый цикл передач и с авторами, и приглашали людей, которые там принимали участие. Книга, конечно, показала некую картину мира, картину сегодняшней русской духовной поэзии, о чем мы мало чего знаем, потому что тяжело сегодня с изданиями и с этим направлением русской литературы.
Да, я была на вечере в Центральном доме литераторов 22 апреля. Меня пригласили туда почитать стихи в эту программу. И я получила в подарок, правда, первое еще издание, там не современная поэзия, а еще поэзия русских авторов.
До начала 20 века, да.
Да. Ну, я надеюсь, что и эта книга у меня тоже будет современных авторов. Те имена, которые вы назвали, да, я со многими знакома, знакома лично или понаслышке. Да, это хорошие поэты. У каждого свой стиль, свое понимание, свое мироощущение. В любом случае, для того, чтобы быть в русле все-таки современной поэзии, а не уходить куда-то в прошлое или особенно не пытаться изобразить что-то, то, что в будущем должно быть или как хочется, чтобы было. Конечно, надо, безусловно, читать современников, обязательно. И читать, и вращаться в этом кругу, обязательно. Без этого невозможно. Я думаю, что сейчас уже такой отшельник, скажем, поэт, который просто сидит где-то. Но это может быть только человек, который, скажем, ограничен в своих возможностях физических. Но опять же, сейчас даже эта ограниченность уже не то, что было раньше, потому что существует интернет, существует всевозможное общение, хотя бы так. Очень важно общение.
Ольга, а поэзия сегодня востребована? И кто сегодня читатели и слушатели поэзии? Есть ли молодежь? Бывает, какие-то вечера приходишь, смотришь в зал, там люди, обремененные сединами, лысинами, ну, нет совсем молодежи.
Поэзия востребована на самом деле. И очень много молодых людей, что очень радует, в частности, меня, которые понимают поэзию и любят поэзию, и сами что-то делают в поэзии, или, во всяком случае, пытаются сделать. И даже если они не станут поэтами, но это все равно очень хорошо для развития личности, то, что они хотят что-то писать, хотят как-то выразить себя. Я думаю, что вопрос здесь не в том, что поэзия не востребована, а в том, что сейчас не найдена форма еще для вот этого общения поэта и слушателя. Вот если, скажем, в 60-е годы, о которых сейчас все время вспоминают, как о расцвете поэзии.
И полные залы, и
да,
полные
и полные залы. Но ведь тогда и давали эти залы, и полные стадионы, и потом поэт выходил действительно и говорил какое-то свое слово, трибунное слово. Сейчас уже нет этой трибунности. Сейчас не пишут так, как писали в 60-е годы, скажем, наши известнейшие поэты-трибуны. Сейчас поэзия другая, сейчас ищут какие-то новые формы. Вот, в частности, на культуре существует такая программа «Слух о поэзии». Там разных поэтов приглашают. И приглашают там просто зрители. Там сплошь молодые лица. И чувствуется, как они слушают, как они отвечают, как они реагируют на то, что произносит поэт. Поэты там самые разные подбираются. Я, когда вот удается, я всегда смотрю эту передачу. Мне интересно.
На культуре о чудо появилось за последнее время несколько передач, где звучат стихи в той же программе Полякова. Есть эфир, где актеры читают стихи. Вот ваше отношение к актерской читке, и чем оно отличается от того, когда сам поэт читает свои стихи? Кстати, к сожалению, многие поэты не умеют читать. Запинаются, сбиваются, какая-то ходульность появляется, как ни странно. Хотя вроде бы человек автор. Есть такая проблема, на ваш взгляд?
Может быть, очень хороший актер, замечательный, который великолепно играет в спектаклях и с партнером, но читать он не умеет. Даже если он читает, как это говорят, с выражением. Поэзия не терпит выражения. Поэзия должна прежде всего быть глубоко, да, осмысленна. Это не зависит от того, актер по образованию человек или не актер. Очень часто выходят читать актеры, и ничего не остается в душе, и даже пропадает сам текст.
То есть, да, текст актер старается лучше с выражением, да, с модуляциями передать, да, какую-то вот музыку стиха, но он ничего от этого не остается, он душу не передает.
И потом у актеров есть самолюбование, вот, как показать себя. И другое дело – чтец. Ну, у нас были великие чтецы. в свое время.
Качалов вспоминается сразу.
Ну,
да,
я и... вспоминаю. Ну, это, правда, больше касается прозы Журавлева знаменитого. Да, человек просто сидит в кресле, говорит текст, и ты видишь все. То есть, как бы, человек, который читает, он должен исчезнуть. Его не должно быть. Должно быть явлено то, что есть в слове. То, что он несет. Я так думаю. А поэтическое чтение, оно, конечно, отличается, и совсем не обязательно, чтобы поэт мог читать. То есть свои стихи поэт может прочитать как угодно. Все равно это голос поэта, это его живой голос.
И на авторской интонации.
Да.
В чем ценности и, авторской да. песни, когда человек играет на трех аккордах, но все равно интересно его слушать, потому что...
Да, и здесь, и здесь совершенно не важно, как он читает. Главное, он читает свое. Ну, если, конечно, он выйдет уже с чужим, и будет читать, скажем, чужие стихи, и вот это уже нет. А вот свое он может читать как угодно.
У вас на эту тему есть какие-нибудь поэтические произведения? На тему, ну, внутренней души, вот то, ради чего существует поэзия, помните, гумилевские строки: «Не съесть, не выпить, не поцеловать».
То ветер шелестит листами моих стихов. Они ко мне слетают сами на крыльях слов. Из мира вымысла, реалий, из бытия, где даже след крыла от сандалий, где ты и я.
Еще прочитайте что-нибудь. Может быть, вот из свежего сборника «Благодаря».
Немножко не совсем. Он в 2010 году вышел. Это вот моя 10-я книжечка. Дня еще одного не стало. Мир летит, как летел. В потьмах я не сплю. Спит младенец малый. Крепко спит на моих руках. Глаз ласкает фитиль бессонный, что в лампадке горит. В упор, устремлен на меня с иконы, твой пречистый скорбный взор. Лицедейство здесь неуместно. Подноготную всю мою знаешь ты, и тебе известно, в чем я каюсь, о ком молю. На весах судьи, как тронется, чаша левая сверху вниз. Заступись, заступись, Богородица, Богородица, заступись. Пусть надежды песками сыпучими, пусть горючих не счесть утрат, знаю, там, за долами, за кручами, ждет-пождет меня Радонежград. Чаю ветра я жаркого, встречного, от холодных устав разлук. Душу мне и светло, и доверчиво распахнув незабудками луг. Приникаю, тонимая жаждою, к роднику, что с водой живой, неизбывный, былинный мой Радонеж, свет лазоревый Радонеж мой.
Замечательно. Ольга, скажите, а что вас подтолкнуло выступать, читать разных авторов со сцены, и поэтов, и прозаиков? По образованию вы финансист, да, экономист, работали экскурсоводом, а здесь все-таки какая-то новая сфера жизни, новая сфера деятельности. И какие у вас программы? Как давно вообще занимаетесь этим делом? И какие авторы вызывают у вас такой профессиональный интерес? Как вы их отбираете?
В школьные годы я занималась в театральной студии. Была замечательная такая студия при Доме пионеров Дзержинского района. Но еще до этого, до того, как я поступила в театральную студию, я читала стихи. Сколько я себя помню, первое, когда я входила в какую-то комнату, я искала табуретку или стул, чтобы на нее взобраться и читать стихи. Стихи я читала Лермонтова, Пушкина, Надсона на тот момент. Ну, вот это с рождения, это трудно сказать, это, видимо, было заложено. Мне всегда хотелось выйти на сцену и прочитать то, что мне нравится. А когда я стала сама читать стихи, ну, я со своими стихами очень долго никуда не выступала, и вообще, мне это я уже говорила в начале нашей
беседы. Читала для узкого круга, наверное, да?
Вот. Даже не читала, друзей. Не читала ни для друзей. Я писала, я когда работала, ну, я, собственно, и сейчас экскурсовод, в Московском городском бюро экскурсии, у нас бывали вечера, и я занималась устройством вечером, была в правкоме, так сказать, культурный сектор, и готовила вечера, и я вот на этих вечерах иногда читала какие-то свои стихи, но согласно ситуации, к чему-то они относились. А так я не читала своих стихов, нет. А стихи поэтов я всегда читала. И когда я не умела читать сама, я заучивала наизусть со слов тех, кто мне читал какие-то книжки. Мне это очень нравилось. Я собиралась поступать в театральный вуз. Так случилось, что я не стала поступать. Я подумала, что я сначала закончу финансовый институт. Рядом я жила там недалеко от финансового института. Ну, закончу, а потом вот уже поступлю куда-то. Ну, так случилось, что я вышла замуж. У меня появились дети. Потом как-то я это все откладывала. Так я и не стала поступать. А потом, когда я стала работать непосредственно по своей специальности, я поняла, что это совершенно не для меня. Я не создана для работы финансиста, экономиста. И я закончила курсы экскурсовода, ушла в экскурсионное бюро. Целиком, полностью я ушла в экскурсоводы. Снова жизнь началась, очень интересная, потому что помимо того, что у нас были методички, и мы должны были строго подходить к той или иной теме, но текст индивидуально мы писали сами. То есть вот это вот писание, подбор, опять же, создание этой композиции. Туда входили стихи, безусловно, и все. Вот, кстати, в этой книжке «Под музыку русского слова» есть первое эссе Воронова. Это когда-то экскурсия, которую я тоже проводила в свое время. И вот во многом здесь многое взято из того, из моего индивидуального текста.
Ну да, там. Экскурсоводом является Сева Емелин, мой, так сказать, давний друг, известный поэт. И, в общем-то, наверное, это влияет и творчески, когда ты через себя как бы пропускаешь чужую жизнь, чужую биографию, чужую судьбу. Скажите, а такая тема, как Ольга Харламова и религия. Откуда религиозные мотивы пошли в вашем творчестве, в оригинальном?
Это, наверное, тоже из детства. Я, по счастью, родилась в такой семье, в которой все это было. Отмечались все праздники. Всех детей крестили. У мамы было трое детей у нас. И как-то для нас водили к причастию в детстве. Ну, потом, конечно, были школьные годы, там, пионерские, комсомольские. Понятно, что тогда у нас не было такой тесной связи с церковью. Но никто же не запрещал. Сейчас очень многие говорят о том, что не верили, потому что запрещали. Я родилась после войны. И я не могу сказать, что кто-то запрещал нам верить, ходить в церковь. Ну, это, допустим, не поощрялось, об этом не говорили.
Да, но никто не запрещал. Но исповедание веры вызывало проблемы с работой. Мне крестному не дали кандидатскую защитить, нет, допустим. Ну, вроде бы мелочи, но он же тяжело все это очень.
Да, наверное, поэтому люди старались об этом не говорить. В частности, моя мама, конечно, не ходила и не говорила об этом. В домашнем-то кругу все это было. И Рождество у меня бабушку и маму зовут Евгения, звали, Царствие Небесное, Евгения. В сочельник, вот 6 января, День Ангела. То есть вот этот Евгений и сочельник для меня совершенно неразрывны.
То есть семейный такой праздник.
Да, крестная у меня была дочь священника Татьяна Ивановна, тоже Царствие Небесное, моя тетка. Жена брата моей мамы. Ну, как-то я с этим жила, поэтому для меня не было никакого вхождения такого или чего-то такого необыкновенного, когда начались вот новые веяния, как мы сейчас говорим. Нет, это все было, присутствовало. Естественно, хорошо, что сейчас не нужно об этом замалчивать, что это... Но я это воспринимаю как вот свою жизнь, и ни в коем степени не отдельно. Вот это я, а вот это, скажем, религия, в которую я вошла. Такого у меня нет и не было никогда.
Семья – это малый храм. Есть ли у вас стихи, посвященные семье или вашим близким?
Нет, не отрез тот шелковый, льняной меня волнует тоном небогатым. Подол протертый с блеклой каймой, стежком суровым бережно залатан. Я вижу, как под лампой у стола ты над шитьем полночи колдовала, как небо в пол окошка выцветало, как истекала суровьем игла.
Еще что-нибудь прочтите.
Пух по городу летит, тополиный пух. Все летит, 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 захватило дух, как и 20 лет назад застилает мне глаза пух, тополиный пух. Город снежный, город вьюжный над Москвой рекой закружил меня и кружит, гонит прочь покой. Теплым снегом, летним снегом тополей растревожила душу мне пургой своей. пух по городу летит, теплый легкий пух надо мною ворожит, мой смущает дух, как и 20 лет назад застилает мне глаза пух, тополиный пух. Это я сейчас прочитала стихотворение из моей книжки, которая посвящена Москве, «Порт семи морей». Вот тоже книга, которая по тематике выдержана. Там стихи в основном о Москве или о моем отношении к этому городу.
Это вас работа в качестве экскурсовода как-то подталкивала к писанию такого рода стихотворений московского?
Я не думаю, что это работа экскурсовода. Наверное, это влияние, конечно, безусловное. Я люблю Москву. Но я любила Москву и до того, как я стала экскурсоводом. Это мой любимый город. И я не представляю себе жизни вне Москвы. То есть я могу куда-то уехать, я достаточно много уезжаю и выезжаю за рубеж, и побывала во многих, слава богу, странах. Но Москва – это тот город, который родной, и я страшно люблю Москву. Я всегда с удовольствием возвращаюсь в Москву, сколько бы я ни отсутствовала, начиная там от 3 дней и кончая там месяцем, допустим.
Оль, ну у нас ведь от Москвы остались уже рожки до копытца, что называется. Ее без конца перестраивают, огромный стройкомплекс требует, как Твал требовал жертв, требует, чтобы все время люди были заняты. И вот то асфальт там сдирают, то опять его устилают, потом опять дом стоял, его перестроили, сломали, снесли, поставили новый дом. 10 лет не прошло, еще 3-й раз ставят. Это просто на моих глазах вот происходит. Да и наверняка на ваших. Вот все-таки вам это грустно? Мы же помним Москву совсем-совсем другое.
Если
ностальгия
можно,
по Москве присутствует?
Если можно так сказать, на мой взгляд, ностальгия определяется как сладко-грустная память. Сладко-грустная. Мне очень понравилось это определение одного летописца, который описывал победу в Куликовской битве. Поскольку там полегло очень много русских людей, но победа все-таки была одержана, он назвал эту победу сладко-грустной. Вот мне кажется, что ностальгия – это такая же сладко-грустная тоска, что ли. Что-то ведь уходит, что-то приходит. Время, оно движется, мы живем в такое время. Если сетовать на то время, в котором мы живем, и на порядки, которые существуют сейчас, то очень сложно жить дальше. Я принимаю, я люблю Москву такую, какая она есть.
Ну, в завершении разговора, может быть, что-то ностальгическое прочитаете, потому что время эфирное у нас уже завершается. Хотелось бы, чтобы 2-3 стихотворения прочли.
Иду за горизонт, где кучевые облака клубами пыли из-под ног прокладывают к небу тракт и открывают новый горизонт. Что мне до параллельности миров, иных галактик, ложных солнц и лун, до сонмища вселенских двойников, среды, в которой выживет мой клон. Земным путем иду, как пилигрим, в небесный город Иерусалим. У меня есть такая книжка «Женский календарь». Вот это немножко возвращаясь к женской теме. Женский календарь не потому, что он такой дамский, женский календарь, а потому, что время, как я считаю, для женщины, начинается с весны и заканчивается весной. В окна голый март, акварель чернильная, роспись боди-арт, мастерская пыльная, ногу за порог, чернота парадного, щеткой твоих щек стерла с губ помаду я, шаг еще подъезд, зрячий не заблудится, продувной нордвест, подворотня, улица, ветер тучи рвет, в небесах проталины. Под ногами лед, на сердце окалина. Плавлю до красна, в горне марта сердце я. На дворе весна, вот она, концепция. Вот он, голый март, акварель чернильная. Роспись боди-арт, я и ты. Ты и я.
Спасибо. Напоминаю, что в гостях у Благовещения была сегодня Ольга Харламова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.